Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Напрасные опасения по поводу современной билетристики. В последнее время все чаще и чаще случается слышать в обществе сетование на бедность нашей литературы, разумея под этим словом собственную билетристику. С одной стороны, читающую публику поражает отсутствие новых замечательных талантов, которых появление составляло бы более или менее яркое событие. С другой стороны, не меньше приводит в недоумение и то обстоятельство, что билетристика заговорила каким-то новым, совершенно отличным от прежнего языком. Да и предметы для своих исследований стала почерпать из чуждого или, по крайней мере, малоизвестного для публики мира. Конечно, общество и ныне с удовольствием останавливает свое внимание на новых произведениях своих давнишних любимцев. Тургенева, графа Льва Николаевича Толстого и немногих других. Но так как эти писатели действуют на литературном поприще уже довольно продолжительное время, то публика не без горечи предусматривает тот момент, когда вследствие естественного или случайного прекращения их деятельности она надолго останется без хорошего литературного чтения. Чтобы оценить эти сетования по достоинству, необходимо прежде всего взглянуть на состав нашей читающей публики. Элементы, составляющие эту публику, так неразнообразны и притом обновляются с такой медленностью, что можно сказать почти утвердительно, что современный русский читающий люд совершенно тот же, какой был 10-20 лет тому назад. Ядро его находится и доныне в той небольшой и замкнутой среде, к которой мы издавна до такой степени привыкли приурочивать все проявления нашей умственной деятельности, что в строгом смысле и самую литературу нашу можно назвать «кастическим достоянием». Нет сомнения, что семена самосознания, брошенные в последнее время на почву русской жизни, значительно расширят границы этой среды в будущем, но покамест мы можем говорить об этом только гадательно. В настоящем читают и интересуются судьбами русской литературы все те же, или по крайней мере того же закала, которые читали, интересовались во времена самого сильного разгара славы автора Рудина и дворянского гнезда. Воспитание, образ жизни и общественное положение кладут неизгладимую печать на политические и литературные убеждения людей. Наше общество 40-х годов, или лучше сказать, мыслящая его часть, составляющая и доныне главный контингент читающей публики, не могло похвалиться особенной ясностью своих стремлений. В людях того времени, все-таки в лучших, было в высшей степени развито чувство неудовлетворенности окружающей средой. Но в этом чувстве замечалось так много смутного и беспредметного, что мысль, не будучи в состоянии определенно наметить для себя ясные исходные пункты, не могла не только прийти к каким-то разрешениям, но даже не чувствовала потребности и доискиваться их. Недовольство питало само себя. Оно служило самому себе и причиной, и разрешением. Это было не более как приличное занятие, счету которого мы начинаем понимать только теперь, когда в мнении читающей публики вдруг совершился крутой поворот, и прежнее недовольство внезапно превратилось в самое невозмутимое довольство. По-видимому, в нашем обществе 40-х годов чувствовался известного рода нравственный и умственный разрыв, который проводил между поколениями границу довольно резкую, но, в сущности, разрыв этот далеко не был так глубок, как это кажется с первого взгляда. Этот кажущийся разрыв не дотрагивался до оснований, а ограничивался одними внешними формами. Оба поколения, то есть и отцы, и дети тогдашние, стояли на одной и той же идеально политической почве, и вся разница их разделяющая заключалась только в том, какое имя носила та нравственная или политическая утопия, которые держались в том или другом лагере. Если одних еще удовлетворяли патриархальные отношения, даже в такой форме, как крепостное право, и если другие начинали уже тяготиться ими, то это не мешало сходиться обеим сторонам в том чувстве кастической отчужденности, которое даже в самых порывах великодушия не идет далее отвлеченной справедливости и никогда не отождествляет себя живому делу настолько, чтобы нельзя было приметить в их попытках в этом смысле признаков свойства чисто механического. Если одни подчиняли все свои действия посредничеству внешних сверхъестественных сил, и ежели другие уже не удовлетворялись объяснениями такого рода, то это немало не мешало этим другим прибегать к объяснениям, хотя и имеющим внешний вид, различный от первых, но в сущности столь же нетвердый и произвольный. Одним словом, если не сходились люди в подробностях, степени развития и формулах своих убеждений, то основания, из которых выходили эти убеждения, и сфера, в которых они замыкались, были вполне одинаковы. Вспомним типы, созданные литературой того времени. И мы увидим, что все они носят отпечаток касты. Одни из них осуществляют ее уродливости, другие ее неопределенные стремления к чему-то лучшему. Но во всяком случае не подлежит сомнению, что и те, и другие должны были народиться и перейти в литературу только из такой среды, которая обильна досугом. Трудно было ожидать, что в этой среде, навсегда обеспеченной от черной работы, по крайней мере, она полагала себя навсегда обеспеченную, могла серьезно возникнуть мысль о деловом, реальном отношении к жизни. Но взамен того, в ней могли и должны были постепенно возрастать требования характера, эстетического и отвлеченного. Чем отвлеченнее становились вопросы, чем менее вторгалось в них жизненных счетов и подробностей, тем успокоительнее было их действие. Тем большую полноту придавали они человеческому времяпрепровождению. Это было какое-то праздничное существование, нечто среднее между сном и бодрствованием, в котором не чувствовалось потребности ни в деятельности, ни в практических применениях. Даже типы Гоголя, и те нравились именно потому, что в них проводились в отрицательной форме те же эстетические и отвлеченные требования, которые в более положительной и привлекательной форме проводились и в типах Тургенева. Это же объясняет, почему могли привлекать внимание публики даже такие произведения, как псевдонародные романы и повести господина Григоровича. Несмотря на то, что в них трактовалось о рекрутских наборах, оброках, неурожаях и тому подобных мужицких невзгодах, то есть о реальнейших из реальных, вокруг этих реальностей царствовал такой мягко-идиллический тон, что, казалось, не доставляло только пирожного, чтобы сделать их вполне привлекательными. Читатель сладко вздыхал, и разнеженный идиллическими горестями Антона Горемыки внутренно радовался, что на нем лично не лежит никаких недоимок. И что он, не опасаясь рекрутских наборов, может вполне беспечно удовлетворять своим эстетическим и умственным потребностям. Никто полней не выразил стремлений этого времени, как Тургенев. Никто не показал нам с большей ясностью, на что способен и до каких рубежей может дойти умственный дилетантизм. Составляющий естественное последствие слишком обеспеченного досуга. Сомнение. Вот та крайняя грань, далее которой он не может идти. Сомнение и вместе с тем полнейшее бессилие. Лучшие люди этого царства досуга не находят иного выхода, кроме сомнения. И хотя с первого же раза ясно, что тут нет, собственно, никакого выхода, но те отвлеченные извороты, та умственная игра, которые являются неизбежными спутниками не установившейся и не имеющей прочной опоры мысли, до того привлекательны, что очень многих заставляют забывать о бессилии, которое ими прикрывается. Происходит умственный мираж. Кажется, что сомнение уже само по себе составляет известную поправку к жизни, что можно прожить целую жизнь, не имея никакой иной ноши, кроме болезненных колебаний мысли. И что в результате получится не просто зубоскальство, но нечто существенное, имеющее все признаки серьезной и плодотворной работы. Трудно найти в какой-либо литературе типы более блестящие, нежели Рудин, Лаврецкий и множество других, созданных талантливым пером Тургенева. Скажем, даже трудно найти типы, более способные возбудить симпатию. Но взгляните на них пристальнее, взвесьте их поступки и действия, и вы легко убедитесь, что это не более как люди распутия, люди скучающие, не видящие в жизни целей. Не потому, чтобы их целей не было в действительности, и даже не потому, чтобы очень трудно было определить их, а потому просто, что они не находят особенной надобности вызывать их
наружу.
Конечно, им до известной степени уже неловко жить в этой обязательной среде, которая их окружает. Но иго этой нравственной неловкости, по-видимому, не настолько еще нестерпимо, чтобы разрешиться чем-нибудь иным. Кроме легкого и, в сущности, очень незлобивого будирования. Публику привлекали тургеневские типы, потому что они принадлежали к той же среде, которая ей всего ближе была знакома.